которую никто ни с кем никогда не видел, теперь ему хочется к ней, с ней, еще отчаяннее, в 100 раз отчаянней. Раньше он думал, что это просто невозможно. Теперь он знает, что возможно, но не для него. Ну да, этот чмошник старше, и он весь из себя такой прекрасный русский человек. У него-то мать точно не цыганка. С этим уж ничего не поделать. Плюс он типа москвич, а любой на посту знает, что Мишель двинулась на этой своей Москве. И вот он такой безбашенный храбрец, что решил ехать за мост. Хотя, гляди-ка, живут же там люди, оказывается, и ничего такого страшного. Герой. Уедет-то он, уедет Мишелечка. Завтра же он прямо отвалит. И еще вилами на воде писано, вернется он когда-нибудь или нет. А я тут, тут, и никуда я от тебя не денусь. Форма, конечно, классная у них. Погончики эти, фуражки. Снаряга вообще зачет. С такой снарягой особый герой мне надо быть. У них там еще и пулеметы, небось, на дрезинах под брезентом спрятаны. А может, еще что-нибудь похлеще пулеметов. 30 человек едет. Мамка свои сны сколько угодно может смотреть и пугаться. А 30 человек при пулеметах — это все-таки сила. Она, наверное, выйдет этого своего хахаля провожать. До свидания, дорогой хахаль. Я дико восхищена твоей нечеловеческой храбростью. Ты отправляешься в край полный опасностей, как нам поведала Егорова мамка. Дай расцелую тебя на дорожку. Тьфу, блин. Вот бы можно было отправиться с ними, а, вместо этого болвана. Тут хлопают ставни, распахивается окно, и на весь двор раздается материнский вопль. «Егор, иди домой!» «Да иди ты, мам!» Егор вжимается в тень. В лицо ему будто горячим паром дали, внутренности рвутся. «А у Мишель окно открыто, да она услышит же!» Он вылетает со двора, ноги сами несут его к заводским корпусам. Хочется и под землю провалиться, и что-нибудь такое замутить, совершить, сделать что-нибудь, чтобы на Егора, а не на этого хлыща она смотрела. Ну а что если он первым на мост заберется? Первым заберется на него прямо вот сегодня, сейчас, и дойдет до конца. И когда эти пижоны в своих погончиках будут с фанфарами на него отправляться, он выйдет такой и скажет: «А вы что думаете, там что-то особенное, что ли? Я вон ходил вчера, ничего такого». Тем более, что там ничего такого и нет. Бомж, сказал же. На мост в эту жуткую зеленую гущу, конечно, без противогаза нельзя. Но противогаз у Егора припрятан в его тайнике, в заводском бомбоубежище. И фонарик там, кстати, тоже есть. Автомата только ему в это время не выцегонить. Ну и черт с ним. Осталось придумать, как прошмыгнуть мимо заставы, которую мост стережет. Но и тут есть мысль. В первые пару дней после пришествия бомжа дозор на этой заставе был усиленный. Ждали новых гостей. Но больше никто из тумана не выходил, и дежурства вернулись к рутине. 3 бойца от силы. На рассвете пересменка. Когда смена задерживается, дожидаться ее сонные погранцы не хотят. Бредут к воротам, стучат в караулку, поднимает заспавшихся сменщиков. Сколько раз так было при Егоре? Вот тут и можно было бы проскочить. Он отдирает приставшую чугунную махину, оттаскивает створу в сторону, она скрежещет, сопротивляется, пытается разбудить всех на посту, паскудина. Но ночь уже самая глубокая. Тот самый час перед рассветом, когда старики мрут, когда проснуться невозможно. У самого Егора сна не в одном глазу. Его знобит от возбуждения, колотит от зябкого сырого воздуха катакомб. Ничего. Завтра, когда он им всем расскажет, где побывал, отогреется. Когда на него Мишель будет смотреть. И когда он сам будет смотреть на этого казачка. От наполовину заваленного выхода из бомбоубежища Егор пробирается к насыпи. Тут освещения почти нет, а луна за облаками. Ничего сложного. Сложно будет вылезти прямо перед дозорными на пути и зашагать по этим путям к мосту. Егор выбирает себе место, в кустах почти под заставой. Так близко к ней, что разговоры дозорных можно разобрать чуть не слово в слово. Обсуждают пришлого бомжа. Кто-то, кажется, Жора Бармалей, говорит, что бомж на самом деле то ли странствующий монах, то ли поп без прихода, и что неприкаянные местные бабки его появлению очень обрадовались. «Не только бабки», — думает Егор мрачно. Потом разговор переходит на казаков и на консервы, которые они привезли. Давешний ужин был первый приличный, недели уже за 2, а то и за 3. И по московской тушенке на посту скучали все без исключения. Так что на ящике с трафаретными надписями на дрезинах обратили внимание все. Вот только одноглазый Лев Сергеевич говорит, что казаки ему тушенку сгрузить не дали. Сказали, что старшой пока не разрешал. А чего он ждет? Вялое осеннее солнце подсвечивает черное небо серым. Готовится подыматься. И дозорные могли бы уже в это время засобираться домой, но они медлят. Может быть, были от полка на им какие-нибудь инструкции об особых предосторожностях, пока с мостом все опять не устаканится. Егор начинает ерзать. Ветер становится сильней, ветки гнутся, ему задувает в ворот и в рукава. Наверху тоже, наверное, ежится, но ждут смену. Ветер бьет в зеленую стену, оттесняет ее немного, но только немного. Испарения, которые поднимаются от реки, слишком тяжелы и слишком обильны. Хорошо еще, что они сейчас не с подветренной стороны. Иначе тут без противогаза было бы невозможно дышать. Сидят, ждут. Небо сереет все явственней. Уходит время. И когда Егор уже начинает думать, не подняться ли ему по насыпи и не сдаться ли дозорным, от Ярославля стремительно надвигается на них саранчиное шуршание. И вместе с ним пелена грязного целлофана. Ливень. Тяжелые капли падают сначала мимо, потом попадают в Егора, и там наверху попадают еще и в других людей. Егор скорее-скорее натягивает противогаз. Накидывает прорезиненный капюшон плащ-палатки. Кожу от этих дождей надо беречь. «Полило! Сейчас опять доязв прожжет! Сука, а там-то? На горизонт глянь! Айда до хаты, мужики! В такую погоду кто полезет-то? А что там до конца смены осталось? 10 минут! Да 9 уже! Ну и ничего, ночь спокойная была. Ну что, товарищ командир?» «Да ничего, командую отступление».
Дозорные перебраниваются, пересмеиваются и, натянув куртки на головы, бегут через кусты к посту. Егор минуту сидит неподвижно, сидит другую и, только убедившись, что назад никто и не думал оборачиваться, скарабкивается к путям, пригибается, как под обстрелом, и бежит в зеленую мглу. Часть третья. Атаман смотрит на Мишель как-то странно. Прежде чем задать ему свой главный вопрос, может ли он отсюда ее с собой забрать, она дождалась специально особенной внутренней легкости, пустоты, ощущения, что после того, что только что произошло, на что она никогда еще не решалась, решилась теперь и ничего не умерла, можно решиться вообще на все что угодно. Не может же он сказать ей «нет». Саша затягивается глубоко, выпускает дым и говорит: «Нет». Мишель укутывается в простыню. И вдруг она чувствует себя не обнаженной, а голой. Голой, перепачканной и нелепой. Цветок в солнечном сплетении завязывается, превращается в странный пульсирующий плод, теплый гнилостным теплом, умерший до рождения, непереносимый. Она хочет набраться мужества, легкомысленно ему улыбнуться, но у нее не получается. Она хочет иметь достаточное равнодушие, чтобы не сбегать от него сразу, но ей не хватает. Мишель спускает ноги на пол и начинает одеваться. Часть четвертая. Войти в туман, как нырнуть под воду. Стекла противогаза запотевают, зеленый туман обступает их вокруг. Он клубится, струится. Он кажется более плотным, чем ему положено быть. Не туман, а какой-то жирный, что ли, пар валит от ведьминого варева там, внизу. Река клокочет. Слышно, как лопаются тяжелые пузыри. Хорошо резиновая вонь противогаза отбивает тяжелый речной дух. Фермы моста выплывают навстречу медленно. Шпалы под ногами, бетонные, перед распадом замененные, все покрыты каким-то скользким налетом. Рыжие рыхлые рельсы кажутся совсем хрупкими. Иногда туман справа или слева вихрится, как будто в нем кто-то может жить, как будто сквозь него кто-то может видеть, как будто эта растворенная в воздухе кислота не выест сразу глаза любому, кто сунется сюда без противогаза. Как будто шаг в шаг за спиной у Егора или сбоку от него кто-то идет, переступая осторожными и длинными, как у цапли, ногами, где-то совсем рядом. И каждая нога, будь то высотой с человека, —